Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И в начале этого часа вы услышите беседу Александра Артамонова с детским психологом Татьяной Дмитриевной Панюшевой, сотрудницей благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Затем в эфир выйдет передача из архивов радиостанции «Радонеж». Мы знаем, с какой радостью вы ждете и вниманием слушаете программы, записанные на нашей радиостанции преснопоминаемым Савой Васильевичем Ямщиковым, известным искусствоведом, реставратором, человеком поистине энциклопедического образования и интересов. И сегодня прозвучит одна из моих бесед с ним, поводом которой было творчество известной русской поэтессы, вот сказала известной, а, к сожалению, правильнее было бы сказать малоизвестной русской поэтессы, незаслуженно подзабытой Татьяны Глушковой. 21 декабря минувшего года ей исполнилось бы 75. И я думаю, что, послушав эту беседу, мы с вами молитвенно вспомним безвременно ушедших от нас и Татьяну Михайловну Глушкову, и Саву Васильевича Ямщикова.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, в праздничные рождественские дни мы с вами призваны благотворить более обычного и особо милосердными быть к старикам и детям. Тему продолжит журналист Александр Артамонов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж» и ее ведущий Александр Артамонов, который сегодня принимает в гостях нашей студии Татьяну Дмитриевну Панюшеву. Татьяна Дмитриевна работает в благотворительном фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Она детский психолог, хотя я, наверное, вправе сказать, что не только детский. Ну и прежде всего давайте начнем с того, чтобы поприветствовать ее. Добрый день, Татьяна. Татьяна, я хотел бы вас спросить о самой сути вашей работы, потому что, ну, естественно, радиостанция «Радонеж» – это радиостанция православная по духу, по сути, и что греха таить, радиостанция для православных. И, тем не менее, мы пытаемся утверждать нашу веру не только словами, но, как и уже понятно из моего спича, делами. Так вот, мне кажется, что вы относитесь к категории тех людей, которые утверждают добрые дела именно-таки делами, а не декларациями. Расскажите, пожалуйста, немножечко о своей работе и каким образом вы пришли к деятельности, к вашей в этом благотворительном фонде.
Так, надо начать, наверное, немножко издалека, потому что закончила психологический факультет МГУ Ломоносова и изначально предполагала, что буду работать, конечно, с людьми. То есть, ну, для меня было важно не просто закончить факультет, но как-то по профессии, потому что наша профессия остается не все. Ну, это, наверное, так часто сейчас в наше время, особенно с гуманитарными профессиями. И так получилось, что не сразу я оказалась именно в сфере семейного устройства по работе. Сначала меня занесло немножко в другую тему, это больше в работу с детьми-аутистами, правда, это было недолго. Какой-то период, года полтора, наверное. А потом, когда я поняла, что это не совсем мое, я действительно очень искала, но тоже так забавно было из таких областей, то есть я сходила в МЧС, я сходила в работу при... посмотрела про работу с зависимостями, есть, ну, когда помогают людям выходить после зависимости уже на какой-то другой уровень жизни. И третье место, куда я сходила, был детский дом. И так сложилось, что мне, наверное, повезло, потому что попала не в самое обычное среднестатистическое заведение в нашей стране, они достаточно бывают... ну, сложно устроены, да, скажем так, там какие-то моменты сложно продвигать, какие-то инициативы, да, какое-то отношение к детям, которые бы хотелось, там есть достаточно жесткая система порой, и этот детский дом был необычный, это был детский дом номер 19, где действительно велась работа на семейное устройство, такая очень реальная, то есть там, когда ребенок попадал в это учреждение, там проводилось очень внимательное обследование его всеми специалистами, то есть там была огромная команда специалистов, и работа была очень разнонаправленная. И реабилитационная работа с ребенком, подготовка семьи к устройству, да, ребенка в семью. Опять же, очень внимательное отношение к самому ребенку и его истории, потому что работа с кровной семьей, что очень важно, ну, мы к этому еще наверняка сегодня обратимся, это работа с историей жизни детей, потому что они пережили много, у них есть какие-то очень важные тоже связи со своим родом, со своими семьями. И там проводилась работа очень большая с вот этими как раз родственниками, возможность восстановить семью кровную для ребенка. Если это не получалось, тоже велась работа на поиск приемной семьи, знакомства и сопровождения. Соответственно, вот в этой системе я проработала, и, как бы, очень счастлива, что я попала туда, иначе я бы не оказалась в сфере семейного устройства точно. Опыт огромный, и там я работала с 2006 по 2010 год, 4 года. К сожалению, после этого я бы, наверное, работала там всю жизнь, но по некоторым причинам этот проект сильно изменил государство, и там стало, к сожалению, невозможно продолжать прямо в том формате, в котором это было изначально. И тогда я уже стала искать возможность работы где-то еще, и как раз получилось, что это некоммерческая организация. Благотворительный фонд как раз «Отказники в помощь детям-сиротам», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», извиняюсь. И также центр очень хороший, автономный тоже некоммерческая организация, центр «Про мамы».
То есть вы, получается, нашли этот фонд, просто устраиваясь на работу, и таким образом вышли на этот центр, да?
Ну, в общем, так как поле тех, кто профессионально работает в семейном устройстве, не такое огромное, то эти фонды, как бы, уже, конечно, я знала до этого. Просто получилось так удачно, что у них была потребность в специалистах, меня позвали, я с радостью согласилась.
Хорошо, Татьяна, большое спасибо. И тогда, переходя к самой сути нашего обсуждения, да. Ваша основная тема – это дети, социальные сироты. Ну, для начала, что вы вкладываете в понятие социальные сироты как профессионал?
Да, почему важна именно такая формулировка? Потому что дети, которые остаются без своей семьи, без возможности там жить, это на самом деле не только дети-отказники. Мы так привыкли говорить, что вот есть те, от кого отказываются в роддомах, и нам как бы понятно, да, вот они остаются одни, им ищут семьи. На самом деле круг гораздо шире, очень много есть еще дети, которых изымают из кровных семей по причинам разных трудностей серьезных жизненных в этих семьях. Есть те, кого просто, ну, как вот подкидыш или найденыши, кого просто находят там, да, без документов на улице. То есть получается, что круг как бы ширит не только отказные дети, но и также и другие, да, вот в том числе изъятые категории детей, и это те, кто сирота как бы при живых родителях, да, то есть очень часто родственники есть, их достаточно много бывает.
Хорошо, большое спасибо, и тогда следующий вопрос. Есть такие дети, есть категория, наверное, есть категория наших сограждан, жителей России, которые желают усыновить детей. Но что греха таить? Усыновлять очень тяжело, потому что есть проблемы чисто психологического свойства. Вы, кстати, об этом выступали, я сейчас вам предоставлю слово. И есть проблемы юридические. Начнем с юридических проблем. Моя старшая дочь в свое время очень хотела усыновить ребенка, но столкнулась с таким количеством проблем, что стало страшно. Расскажите, многочисленна ли группа взрослых, желающих усыновить, и кому удается и как пробиться через эти рогатки?
Ну, тоже, да, скажу сразу, как бы, как юрист, тут я не юрист совсем. Единственное, что могу очень рекомендовать слушателям, которым интересно разобраться для себя в текущем законодательстве, например, они хотят, да, думают о том, чтобы принять ребенка в семью, всегда можно получить бесплатную консультацию вот в фонде, который, да, мы уже неоднократно называли сегодня, в нашем фонде есть юрист, который консультирует семьи. Скажу, что мне, правда, хочется отозваться немножко шире. На мой взгляд, усыновление далеко не обязательная форма семейного устройства, есть и приемные семьи, и разные формы опеки. То есть, ну, выбор, во-первых, достаточно большой на сегодняшний день. Насколько сложно людям пробиваться? Вы знаете, конечно, сами семьи говорят об этом по-разному, да, кто-то это делает как-то сам, потом даже не может вспомнить, как феерично и быстро, да, это действительно порой проходит какие-то очень сжатые сроки. Кто-то мучается гораздо дольше, но, по моим впечатлениям, больше проблем люди высказывают, может быть, даже не с юридической стороной дела, вот оформление там документов, да, как вот как в семье, да, что вот мы имеем право взять ребенка, да, вот не этого пакета документов, а порой проблемы с поиском ребенка. То есть вот это, что бывает сложнее, и тут очень зависит от, знаете, каких-то уже местных, таких, знаете, региональных особенностей в том плане, что какое конкретное учреждение, куда они идут, и какая конкретная опека там находится, человеческий фактор. Потому что вот тут есть нюансы, где-то легче, где-то сложнее.
Хорошо, выступая в Марфо-Мариинской обители в 2013 году, вы рассказывали о том, что взрослые к этому готовятся, читают умные книжки, каким-то образом пытаются представить себе этого ребенка. Ну, что греха таить, все мы, наверное, не свободны от некого выбора, не скажу товара в магазине, но какого-то заказа, мы хотим что-то получить, но никто не думает о том, что испытывает приемный ребенок, который входит в семью. Не могли бы вы немножечко рассказать о тех категориях детей, с которыми вы сталкиваетесь? Ведь вы же прежде всего детский психолог, соответственно, наверное, вы как-то имеете в своей практике многочисленные случаи, когда ребенок, ну, не желал по какому-то поводу входить в новую семью, или потом с ним начинались сложности у родителей. Как это у вас происходит?
Угу, спасибо. Ну, вопрос, конечно, очень широкий, я откуда-нибудь начну. Про то, что прям вот ребенок не желает входить в семью. Понятно, что, конечно, здесь есть некоторая тема возраста, потому что когда родители берут младенца, там мало чего можно спросить, он еще пока не может ответить. Когда уже речь имеется, уже, конечно, есть и диалог, и есть возможность вообще сказать, что, да, когда уже знакомство состоялось, что, например, что нам очень понравилось, и мы хотим стать для тебя семьей, да, и вот и так далее, и так далее. И какое-то согласие ребенка, конечно, родителям самим бывает важно получить. Если говорить про то, что детям мешает входить в семьи, может мешать, да, наверное, назову несколько таких моментов. Один, мне кажется, ключевым, про него вообще люди мало думают. Вот когда человек еще достаточно далек от темы, да, он не сильно вникал, может быть, еще какие-то особенности именно детей, то очень часто упускается в виду такой момент, воспринимается почему-то ребенок как такой очень несчастный, какой-то вот очень несчастный, которому надо пожалеть и полюбить, и это самое главное, и что вроде как этого достаточно, и не рассматривается он как человек вообще-то со своей какой-то жизненной историей. Ну, почему-то это понятно, как сказать, почему этот миф есть, люди не виноваты, мы, в принципе, почему так воспринимаем детей? Вот у нас рождается свой, и понятно, что наша история с ним начинается, его история начинается с нас. Нет ничего, что было до нас, и как бы здесь никаких вопросов он начался в нашей семье. Совсем другое дело прием на ребенок. При этом даже если он был взят очень маленьким, там, в очень маленьком возрасте, чуть не из роддома и так далее, много таких примеров, все равно этот человек уже, это, знаете, как больше похоже не на рождение, а мне как-то кажется более адекватно сравнить это как брак. В каком смысле? Брак – это когда два человека решают создавать семью, и это у каждого есть своя некоторая жизненная история, и дальше есть и сложности, притирки какой-то взаимные, установление отношений, формирование там взаимных привязанностей и так далее, и так далее. То же самое с приемным ребенком. Это человек со своей историей, и семья должна очень хорошо для себя до приема ребенка в семью понимать, как они относятся к его жизненной истории. Да, у него есть родители, которые дали ему жизнь, это очень важно. Более того, да, вот таким, какой нам понравился этот ребенок, он действительно оказался таким, опять же, благодаря той семье, в которой он родился. Как относиться к тому факту, да, что он был в семье, что послужило причиной, что он там не остался, как помогать ему к этому относиться. Это очень важные вопросы. Потому что для ребенка вот какие из таких, ну вот, может быть, так точечно назову, да, что может мешать приходить в семью приемную, вживаться в нее. Например, да, он какое-то время жил в кровной семье. Что-то он помнит, что-то нет, но, знаете, у детей все равно они ждут и верят, что вернутся люди, вернутся, они, да, они что-то исправят свои проблемы. Ну, такая надежда, да, потому что мы все хотели бы, чтобы наши семьи были прекрасны, справлялись с проблемами. У детей такая есть надежда, она вполне нормальная и человеческая. И тогда иногда ребенок может приход в приемную семью воспринимать то, что вот он сидел в детском доме, и он ждет, что за ним вернутся. А так он ушел, он предатель, и, во-первых, он предает, как бы, они, там мама придет, грубо говоря, и не знает, где я. Или там такая вот, да, тоже у них это часто проблема, что вот как можно полюбить здесь, получается, как будто вот ситуация выбора мы ставим ребенка иногда, да, если мы не даем ему право быть благодарным каждой семье за вот разный вклад в его жизнь, да, например, кровной семье за то, что он родился, появился на свет, что-то еще, может быть, они успели сделать из хорошего. Вполне бывает хороший период жизни в кровной семье. Я очень часто с этим сталкиваюсь на практике, что воспринимаются кровные семьи как что-то ужасное, как будто там были только проблемы, а там есть вполне ресурсные люди, которые помогали ребенку, или период жизни благополучный, благодаря которому развитие ребенка может пойти все-таки на, как бы, на лучшей такой основе, там есть фундамент. И у ребенка нельзя создавать такой выбор, да, вот либо тех любить, либо нас, да, потому что вклад реально разный, мы не могли бы родить его таким. С другой стороны, то, что, да, приемная семья дает любовь, заботу, кровная семья это не смогла дать, да, и ребенок может быть благодарен тем родителям за одно, этим родителям за другое, и тогда как-то хотя бы можно жить, понимая, да, и как-то пытаться к этому как-то отнестись. Конечно, это сложная тема, они всю жизнь могут с этим мучиться и думать, как им относиться к этому, это непростой вопрос, но хотя бы наша задача как взрослых — давать им понять, что они не виноваты в том, что было, что они не обязаны выбирать между взрослыми, потому что так самое сравнение, которое напрашивается, как вот ребенка при разводе спросить, ты кого любишь больше, папу или маму, давай-ка выбери, пожалуйста, да, вот прямо сейчас там, ну, на суде спросить вообще, конечно, ужас, или вот так просто в семье. Ну, для ребенка это ужасно, потому что кого-то он предаст, если будет пытаться говорить, что там я больше хочу жить здесь или здесь, то есть это не то, что нужно перед ребенком ставить как выбор. Поэтому одна огромная тема — это действительно, как приемная семья относится к его истории жизни, к его какой-то, да, вот такой судьбе, и как она будет помогать ребенку это понять и принять, потому что это вопрос сложный. Это вот важно.
Хорошо, большое спасибо. Теперь такой, я бы сказал, короткий вопрос. Угу. Он касается вашей оценки, оценки количества детей, которых, ну, что греха таить, возвращают. То есть, наверное, вы сталкиваетесь с тем, что какой-то процент родителей берут сначала детей, потом после этого возвращаются и говорят: нет, заберите его назад, он нам не нравится, не подходит. Если бы вы примерно строили пропорцию, вы бы сказали, что какой процент вот этого отказа от детей, 10%, 5% от общего числа усыновлений, как вам представляется, исходя, конечно, из вашей практики, вы не социолог, с чем вы сталкиваетесь, часто ли происходят отказы или нет?
Слушайте, боюсь, что в процентах не рискну сказать, потому что, конечно, те, прям с которыми я сталкиваюсь случаями в работе, достаточно единичные. Но понятно, что тоже не миллионы семей через меня как бы проходят, специалистов много, центров много. Но скорее, мне кажется, знаете, даже важнее думать не про, наверное, тот прям процент, а важнее, наверное, думать про то, какие причины к этому приводят, потому что идея в том, чтобы, конечно, вторичных возвратов не было, и как раз работа, в том числе нашего фонда, это, конечно, профилактика вторичных отказов. И, к сожалению, что я могу сказать, что все-таки, да, большинство, вот то, что я видела, отказов, оно связано с чем? Первое, все-таки, это не совсем как бы адекватная, правильная и так далее подготовка самих родителей, когда все-таки они, беря детей, не совсем понимают, на что идут, не совсем знают их какие-то особенности, и скорее там какие-то свои представления, может быть, порой свои какие-то цели в жизни. Не всегда это про самого ребенка как такового, к сожалению. Да? То есть такие ситуации, когда ребенок нужен для чего-то, он немножко как средство становится. А это невозможно. Ни один человек в жизни быть средством, он не предназначен для этого. И тогда, конечно, может быть, сильно не складываться. Ну, самый яркий пример, конечно, попытка заменить кого-то, когда есть потери в семье, да, допустим, большое несчастье, потери кровного ребенка, и потом берется ребенок и пытается, как бы, да, и должен заменить. Я не к тому, что такие люди, они могут брать детей. Мы знаем много семей, которые справились с горем, пережили его, и действительно берут детей другого пола уже сильно позже, не сравнивая, а просто действительно как воспринимать как отдельную личность. Таких семей тоже знаю много. Но важно, чтобы действительно проводилась какая-то адекватная работа с самими людьми до того, как они возьмут детей, чтобы они максимально понимали, на что идут, потому что, ну, как бы ответственность здесь на взрослых. Ребенок не выбирает. Мы его всеми берем, и мы за это отвечаем, если возврат, но это очень тяжело. И к возвратам, опять же, вот что хочу сказать, конечно, относится часто так, что, ну, те, кто далеко от темы, да, что дети такие жертвы, например, а вот ужасные взрослые там взяли, какой кошмар. И тут надо сказать, что жертвы здесь как бы с обеих сторон взрослым, которые вынуждены возвращать детей, им очень плохо, очень тяжело, потому что никто не берет детей, чтобы их отдать. Это как, ну не знаю, никто не женится, чтобы развестись. Мы все собираемся жить долго, счастливо там всю жизнь, и как-то вот у нас не в планах, да, а разводы почему-то есть. Немножко здесь про то же самое. Люди не собираются их отдавать, но когда они доходят до точки, то есть кто-то либо ожидал совершенно другое что-то от этого процесса, кто-то не знал про особенности детей и воспринимает их как каких-то очень, не знаю, больных, тяжелых и так далее, хотя у поведения детей вполне бывают свои причины, просто уже бывает такой путь проблемный, такой сложился, что уже невозможно это распутать, и семья приходит в крайние точки. Поэтому вот все-таки одно из самых главных, наверное, да, это вот эта подготовка, предварительная работа, как с детьми до устройства в семью, да, чтобы прояснять с ними, что с ними было, как их там с кровной семьей все это, все, что происходило, так и работа с людьми, которые будут брать детей.
Большое спасибо за искренность ваших ответов. Татьяна, под занавес спрошу вас очень кратко, вы никогда не разочаровывались в том, что выбрали эту профессию? Не было вам настолько тяжело, то, что вы думали про себя, лучше бросил бы я все и пошла бы психологом на предприятие, на фирму?
Да, или сменила бы... Знаете, у меня, вот не могу не поделиться, иногда бывает такая простая человеческая зависть, к таким профессиям, знаете, как дворник. Вот он убрал, и сразу видно результат. Допустим, вот убрал снег, и чисто. И вот, вот да, я точно хорошо сделал свою работу. Что сложно, наверное, в профессии нашей, не всегда, да, есть часто сомнения, насколько хорошо там справился, все ли правильно там это сделано, можно ли было сделать что-то еще, да, вот особенно когда возвраты, которые не удается предотвратить, они бывают. И тут этот вопрос все время, что здесь можно было сделать, что нет, да, бывают тяжелые моменты, но, знаете, в целом, наверное, скажу, разочарования нет, потому что вот сами люди, которые приходят, ведь, по сути, на мой взгляд, да, справляются с этой непростой задачей вот выводить в жизнь, да, детей таких травмированных, это, ну, подвиг действительно семьи, это очень разные родители, но вот кто действительно это делает, так это не, ну, мы специалисты немножко где-то как сопровождаем. И основная роль у родителей и вот это вот восхищение тем, что люди делают, наверное, никогда не даст работу бросить, потому что, ну, это действительно, ну, это такие эмоции, которые, конечно, помогают держаться и как-то дальше действовать.
Большое спасибо, Татьяна. Дорогие братья и сестры, это было интервью с Татьяной Дмитриевной Панишевой, детским психологом, которая известна в народе как сотрудница фонда «Отказники.ру», если так можно сказать. Еще раз, «Отказники.ру» – это народное название благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Татьяна, желаем вам от всей души продолжения вашей деятельности. Это не простое пожелание. Мы надеемся, что Господь вас благословит на то, чтобы вы дальше несли свет, потому что работа ваша, конечно, не, прежде всего не ради денег, а ради того, что вы приносите в мир. И мне кажется, именно поэтому она гораздо важнее, чем продажа автомобилей или любая другая сугубо коммерческая деятельность. Храни вас Господь. До свидания. Прощаемся с вами.
Спасибо большое. До свидания. Всем удачи.
Вы слушали беседу журналиста Александра Артамонова с Татьяной Дмитриевной Панюшевой, детским психологом, сотрудницей благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.
Архивная страничка радиостанции «Радонеж». Предлагаю вашему вниманию беседу с преснопоминаемым Савой Васильевичем Ямщиковым. Она прозвучала в нашем эфире несколько лет назад, но я сочла уместным повторить ее в связи с недавним 75-летием со дня рождения поэтессы Татьяны Глушковой, памяти творчества, которой глубоко почитал Савва Васильевич Ямщиков, а протоиерей Александр Шаргунов называл ее хранителем русского слова, носителем русского духа. Савва Васильевич, добрый вечер. Прошлую нашу встречу мы с вами завершили упоминанием о великой и малоизвестной, к сожалению, Татьяне Глушковой, о которой сегодня наверняка тоже будем говорить, о поэтессе замечательной. И говорили о том, что вызвало очень взволнованный отклик наших слушателей, о том, какие великие имена забывают в России почтить даже в пору их юбилея, даты какой-то. Повсеместно мы с вами говорили и о поэте Харитонове, авторе слов к песне «День Победы», и о многих-многих замечательных именах, уж что там, начиная с Гоголя и Пушкина. И таких, к сожалению, много. Это вот просто какая-то забытая Россия, герои не нашего времени, к сожалению.
И я, наверное, никого не удивлю, если скажу, что вся эта забытость, она запрограммирована. Вот те, кто после 91-го года, благодаря Горбачеву и Ельцину, дорвался до кормушки, так называемые наши элиты, как они себя зовут, культурная элита, они, конечно, думают о себе и о тех, кто у них ходит в кумиры. Но это как после 17-го года. Посадили Луначарских и прочие там, жену Троцкого, все стали министрами. И сейчас, конечно, им вспоминать несподручно тех, кто действительно составляет славу и гордость русской культуры. Меня поражает. В Москве и вообще нигде нет памятника Станиславскому. Но зато фитюлькам, как говорится, всяким, памятники ставят. Ну вот с какой статьи, я еще раз повторяю, памятник Бродскому напротив американского посольства. Он 2 дня был в Москве, к девушкам приезжал. И, между прочим, когда в Питере решался вопрос, старались там, центр Гугенхайма деньги давал, не пришли к выводу, а как памятник, что ему поставить памятник. Уехал он, не вернулся, умер и был похоронен в Венеции. Но это свояки. И вот для меня как раз действительно одна из чудовищных их забытостей преднамеренных, это действительно Татьяна Глушкова. И прежде чем сегодня почитать ее замечательные стихи, несколько лет назад, когда мы отмечали ее юбилей в Центральном доме литератора, издательство «Русский остров» выпустило 2-томничек ее. Одна лирика, а другая встреча, вот ее публицистика, интервью. И вот об этой забывчивости. Вот у нее есть в одной из ее статей как раз почему, кого славят и кого забывают. Например, обожествление, пишет она, кажется, собственно говоря, четверых – это Пастернак, Мандельштам, Ахматова и Цветаева. Хотя к этому Киоту и представляется то гитара Высоцкого, то тяжелая лира Ходосевича, но главное эти. Порою варьируется лишь самое первое место в божественном ряду, но слово «великий», великий русский поэт Мандельштам, титул «великий» вспыхивает на страницах литературной прессы, как по Бикфордову шнуру, служа тотальному гипнотическому внушению, и внезапная плеяда великих не столько даже пристраивается к прежним фигурам, сколько надстраивается над ними. Имя Блока в новых списках великих встретилось мне лишь однажды, пишет Глушкова. Маяковский ценится по мере отношения к нему вот этих великих. О Есенине в калашном ряду попросту нет речи. Его поэзия была растерявшимся жеребенком перед огнедышащим паровозом индустриализации, полагает о брате Меньшом Евтушенко. Брат Меньшой его, Есенин. Может быть, самый русский поэт, ибо ничья другая поэзия не происходила из шелеста берез, покачивания ромашек и васильков. Ботанически определяет русский масштаб в кавычках Есенина эксперт по земшарным линейным творческим рангам Евтушенко. А вот Клюев в этой системе отчета, даром, что автор грандиозный, теперь уже известный нам Погорельщины, продолжает по-уездному слыть самобытным крестьянским поэтом с чертами реакционной патриархальности. Ведь патриархальность реакционна. Пастернак, Клюев недалеко отрываются от установочной эстетики начала 30-х годов, когда первый, Пастернак, устами стойкого антиесенинца Бухарина был объявлен среди лучших, замечательнейших мастеров в СССР. Второй, Клюев, раскулачен насмерть наравне с массами родных ему крестьян. Правда, наследники левой эстетики умалчивают об этике и не спешат напрямик сопоставить сердце розу, смятую в Нарыме, Клюеву, арестованную и сосланную в Нарымский край в 1934 году, с тогдашним же одушевлением Пастернака в президиум съезда писателей. Пишет Пастернак: «Мы обменивались взглядами и слезами растроганности, глядя на Сталина, и перекидывались цветами». А Клюев уже в это время отбывает. Нелегко отыскать в перечнях лучших имена Заболоцкого, Твардовского, а тем паче Исаковского. Но под отнесение на обочину массового признания уцененных национальных богатств подводится база неоспоримая. У меня есть одно письмо, пишет сын Всеволода Иванова, вот, Иванов, где он перечисляет список известных поэтов Пастернак, его современников, которых он не читает. В отличие от Маяковского, он совсем не считал, что поэтов должно быть много хороших и разных. Для него поэт – явление, и желательно в единственном числе. То есть только он. В общем, снова подхватывает этот Иванов, Пастернак – явление почти сверхъестественное. То есть общечеловеческая гениальность в нем была представлена в наиболее чистом виде. Гений всех времен и народов, иначе говоря. А в «Новом мире» рассказано, чем обеспечивается гениальность почти сверхъестественных. Вот что пишет в «Новом мире». Вторжение инородного начала, расового или культурно-сословного, обычно только и делает большого человека полновластным хозяином национальной культуры, то есть русской. Лукавство мысли, пишет Глушкова, в самом языке генетической этой максимы. Пастернак ли вторгся хозяином в русскую национальную культуру? Или она, инородная ему, вторглась в него? Не сразу ты и разберешь. Но сколь бы смертен, Крыловский и Демьянцева уходит. То есть они пичкают это. Но, может быть, всего тревожнее. Жесткая избирательность в сострадании. Я имею в виду пристрастное выпячивание отдельных печальных судеб, по которому, скажем, самоубийство Цветаевой, кажется им катастрофичнее гибели Есенина. А на фоне трагического конца Мандельштама меркнет страшная судьба Клюева, Клычкова, Павла Васильева, Приблудного и других. Показательно в этом смысле беспримерно многотиражная Коньковская антология русской музы XX века, то, что Евтушенко в каждом номере издавал, обязавшаяся быть Ариадниной нитью в лабиринте словесности. Клюеву вместе с Клычковым и Приблудным отведено здесь меньше места, чем иному из романтиков, кто обосновывал их обреченность. Прихоть исторической памяти не дала Евтушенко и намекнуть, от чего пресеклись жизни этих поэтов. Зато все сэкономленные за счет таких умолчаний и сокращений нетрагических маленьких этих трагедий идет пантеон отборным мученикам. В краткую справку об авторе «Фронтовой землянки», которую даже не включили в антологию, умещается и только сюда дантесова характеристика. Снискал себе Сурков мрачную славу, выступив против Пастернака. Но если Сурков один посмертно расплачивается за исключение Пастернака, то к расстрелу Павла Васильева не причастен никто из коллег. Даром, что свыше десятка их чествуемых в русской музе выступали в 1935 году в печати с требованием решительных мер против политически реакционного поэта, уж само собой исключенного из Союза писателей. И такая картина истории нашей поэзии чудным образом претендует на священную пропаганду демократии и гласности. Ореол святости, назначенный здесь предпочтенному поэту, предполагает вызов противоставления этого поэту миру. Ну что тут сказать? Поле страданий людей не вымерить рекламным оплакиванием избранных. Довольно вспомнить, когда в Елабуге в августе 1941 года кончила жизнь не нашедшая понимания поэтесса, момент отчаяния превозмогала вся страна август 1944 года. И нерешенный висячий вопрос жизни или смерти над Россией заслонял в глазах каждого патриота все другие предположения, чувства и обиды. Попытка рассматривать судьбу поэта вне судьбы страны и народа ведет к созданию льготной, унизительной для поэта шкалы его гражданского долга и ответственности. Счастлив поэт, если вправе сказать, как Ахматова о тяжкой поре, «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл, я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Славен поэт, если может спокойно вписать в себя в серую вереницу падших и отверженных, и меня по ветреному свею, по тому ль песку, поведут с веревкой на шее полюбить тоску. Эти стихи не нуждаются в подписи. Есенин. И вот Глушкова и поставила вопрос об этой забывчивости. Ну, а потом, когда она заявила во всю мощь о своем отношении к тому, что происходит, удивительно, что они, может, как она пишет, вовремя болела и умерла, они бы ее растоптали. Вот я вам читал два стихотворения «Час Беловежья», «Когда не стала родиной моей» и «Москва 3 октября». Вот еще несколько стихов из того цикла. «Сороковина» называется. «40 дней после расстрела у Белого дома». в ноябре 93-го написано. «Ни в огненной клокочущей гиене, ни в пропастях бездонных и глухих, ни там, где стонут аспидные тени, их души водворятся во благих. Снег забинтует раненую пресню, смотри, кругом бело, и ветер стих, больная совесть обмирает с песню, их души водворятся во благих». Так хор летит, и небеса отверсты для слов любви, мольбы для слез одних, и внемлют облака, и слышат звезды, их души водворятся во благих, их души во благих, без покаяния принявших смерть, что знаем мы о них? Светлы в купели чистого страдания, их души водворятся во благих, и вся Москва, хладеющий некрополь, как павший Рим, нетленно в этот миг, хрустальной кроной, в торе звонкий тополь, прими их правый отче во благих, и сизари летят за длинным гробом, благая весть трепещет в клювах их, и веруем в томлении глубоком, грешны, а водворятся во благих. Всю смерть поправ, своею краткой смертью, повергнув гибель недругов лихих, одну под всей крутой небесной твердью узрят они Россию во благих. И ты молись, дитя в промерзлой шубке, и ты, старик, за правнуков своих, в крови, во глади, веткой на порубке, воспрянем, воссияем во благих.
Какая образность стихи.
Ну что, а стихи какие? Или вот ее стихотворение «Покидающим родину», «Отъезжающим». «И потянулись за моря они, за теплым кровом или сладким хлебом, и бортовые лайнеров огни едва видны над непроглядным небом». Я не сужу. Что проку сторожить бурьяном полоненную руину? Я не грущу. И здесь-то не прожить, куда уж сердцем обживать чужбину? Я не гляжу в их мудрые глаза, не слушаю их праведные речи. Я вынесу горящие веса, сам небосвод, обрученный на плечи. Я пожалею их в последний миг, когда поверят, минула расплата, но даже на тебя, мой нищий стих, придется им коситься воровато. Или вот «Всю смерть поправ». Это тоже вот написано вскоре после расстрела Белого дома. «Как лакома ты, родина моя, врагу, и как ему-то ненавистно, а я шепчу, красавица, отчизна, что без тебя могла бы значить я, что без тебя и слава, и любовь, сама душа, как храмина пустая, и я шепчу себе, не прикословь, как святцы, дни скорбей твоих листая, твоих соблазнов лютая тщета, твой путь окольный да приветной близи, почину нам архангельские выси, почину высим лестница крута. Там у латинин, глядь, вознесены на кровли храмов адские химеры, а мы, бродяги православной веры, лежим во прахе, ежели грешны, и смирный нрав народа моего, не пред тобою власть меча и злата. Не радуйтесь, мол, русская расплата, всемирное в ней тлеет торжество. Вот так бывает, зябкое зерно скорбит в грязи, поют ему метели, а поглядишь в конце святой недели, все поле осторожно зелено, и жаворонок солнечный висит, а к Троице уже и колосится-то гиблая обильная пшеница, и в духов день горит, не догорит закат, и вновь шиповник на меже нектаром полнит розовые чаши. Всю смерть поправ, в ответ на песни ваши твержу прахи чести мятеже. Понимаете, в чем дело?
Урашки,
это
похоже,
это не моя, не мой восторг. Не ниже она Цветаева и Ахматовой, жаба Ахматуллина, и говорить я не хочу. А вот это все такая патриотическая лирика. А вот, пожалуйста, она же была в высшей мере образованный человек. Я когда узнал ее биографию, оказывается, в 58-м году, когда я работал студентом, она же из Киева, Софии Киевской, писал, готовил работу курсовую о мозаиках 11 века Софии Киевской, о фресках, она цикл написала о Софии Киевской, это ее была работа в литературном институте, за что Сильвинский из либерастов сказал, гнать надо в шею. А вот скромный Сергей Наровчатов почитал и сказал, дураки, это гений. Это... И она так прекрасно знала русскую поэзию, прекрасно знала культуру. У нее есть цикл Пушкин, Грибоедов, Некрасов. Вот стихи, огромные циклы. Вот, пожалуйста, пушкинский. Обратите внимание, что эти стихи, они навеяны вальсом Свиридовской метели, кинофильм, «Декабрь» называется. «И вновь Свиридовской метелью твоя спеленута душа, и дремлешь под магнатой елью, снегами синими дыша, свечами желтыми в церквушке, как раз затепленной в ночи, и снова музыка, и Пушкин, и вскрик, и струнные лучи, то скрипки или скрип полозьев, спешит нахохленный ездок, не никнет вихрь обезголосев от этих струн, от этих строк. Метель, как смерть она бела, как дева севера румяна, а в доме звуки фортепиано и в печке теплая зола. На креслах дремлет серый кот, мелькают нянюшкины спицы, а за окном метель дымится, истошным голосом поет. Но вот уж бальный ветерок вспорхнул из снежной колыбели, пужит в лицо, пужит от ели сухой серебряный снежок, и набегает из полей, прибоем блещет колокольчик. Кто там пожаловал, дружочек? Веди к огню его скорей. Всего-то вальс, короткий вальс, а как пропах душистым мехом, а как свежит холодным снегом, а как пьянит, и тихим смехом искрятся звезды синих глаз, как он старинен, как он нов, как легок лед медовых скрипок, он из дубровиц, из-под липок, напев ликующий без слов. Еще на выданье она, прапрапрабабушка с букетом, танцует с отроком корнетом, и это будет только летом, не скоро день Бородина. Еще не вальс, а полонез, и важный медленный гроссфатор, да икры круглые на вате у легкомысленных не кстати в камзолах батюшек невест. Еще не грянула гроза, гроза 12-го года, но как волнуется природа, и у военного народа блестят отвагой у глаза венчание тайный побег, и эта цельская церквушка, Иисуса русского избушка, о, как заплакана подушка, и мечется метельный снег. Еще не вальс, а лишь метель, гуляющая непогода, и древнегреческая мода в нарядах и в чести свобода, метели белая купель, и стиль по имени ампир, все белизна при позолоте, и в Вильне грезит о походе гусарский полк, а тут в дремоте разнежен деревенский мир, пуховики, дробовики, молчат заливистые псарни, что там на Немане, на Марне. Лески подметные в казарме летают ядра, как снежки, еще не вальс, уже не он, и эти худенькие руки навек заломлены в разлуке, но реют свищущие звуки, и льется белый шелк знамен. Уже не вальс, душа моя, уж отплясала, миновала сама метель, и стынет зала в рассвете сером после бала, в лесу колонн застряла я, и доживает славный век крестьянский сын седой маэстро, при кем отверстие это бездна времен и звездного оркестра, метельный взмах, поющий снег. Но кто-то пишет мадригал по ветхим правилам искусства, внушая сладостные чувства и тайно занимая хруста снегов расколотый фиал. Гуськом сбегаются в кружок гречанки, муза, босоножки, и вдоль протопанной дорожки на соснах шишки точно плошки смуглеет, свищет батажок. Одна крестьянской рукой отводит прядь со лба и ясно глядит, и так она прекрасна, почти мертва, почти безгласна, вздыхает над твоей строкой. Не то, мол, Господи, не так, как их писали в мощные годы. Про что она? Про все, про оды, про мадригалы, про гавоты, про вальсы, про тебя просто. Но постепенно что-то там случается, не знаем сами. Тень ворона на тени рамы в руинах дрогнула крылами, и вот не прах уже, а храм кругляк возносится в снегах, хоть в беломраморной метели виски под вихрем посидели, покуда ангелы запели в басовых сумрачных ладах, а томик Пушкина в руке дрожит, вот-вот в камин сорвется, небось жар птицы обернется, и разом музыка взметнется, мерцающая в камельке, воркующая, словно кот, дразнящая, как небыдлица. Ох, старость, дремлется, не спится, метель мятежная клубится, белеет клавиши, как лед. Свое зеркальное крыло рояль вздывает непокорный, не струны, грозные волторны в вершинах сосен приозерных, и арфы ивы замело, и этот льдистый перезвон под аркой белой круговерти о дорогах говорит, о смерти, о той зеленокудрой тверди, где Пушкин, музы, Аполлон, где нипочем ответа нет, кто коновод, кто исполнитель, кого метель в сию обитель прибила, всякий небожитель тебе и кормчий сосед. И несущественно уже, кто так чеканил филигранно печаль старинного романа, какой нежный пиано, какой мягкой душе. А тот пленительный романс, где скрипка жалостная плачет, еще как встарь спасает нас, и боль в руках метели прячет. Сухой поземкой вьется звук, то легким посвистом полозьем слетит со струн, и гаснет вдруг в морозном шорохе колосьев, то залетит в гусарский полк, сребря уздечки, сабли, шпоры, трепля знамен тяжелый шелк, чтоб вновь укрыться в лисьи норы, то возле жадрина села взъерошитые в седые гривы, как санный след фата бела, чу, колокольцы переливы, и одинокий чернобыл скрипит, топорщится под снегом, и снова взмах метельных крыл за конским ржанием, санным бегом слепит и кружит и пуржит. Уже метель сивила знает, кто будет в августе убит, а кто, шутя, любовь стяжает. Неутолимая тоска под хохот вьюг в степном буране, листок свечного огонька, зачем он плавает в тумане, зачем дрожит в кадильной мгле, где снежный прах и пар дыхания, коли нету казни на земле лютей, чем огонь воспоминаний, но то венчание в ледяной ночной завьюжной церквушке в канун годины разгозовой, какой окупнется судьбой, пропойте скрипкой и гобой, шепни, простодушный Пушкин. Какой-то Белкин сочинил, шутник-поэт пустил по свету и повторяет повесть эту, смычок смычку, сосед соседу, Руси заветный сторожил, Руси уездной, снеговой, той, что почти у лукоморья, где дуб шумит, свободой споря, где слезы счастья, слезы горя звенят единою строкой. Не станет книг, не будет слов, но предреку, не обессудьте, он сам соткется на безлюди, склубится яблочком на блюде, мотив пылающих снегов. Уж распрядется полотно, и слеют нотные тетрадки, но в том же праздничном порядке воспрянет музыка на святки с Господней волей заодно. Густой алмазной мукой припудрит кок и русый локон, ручьем серебряных волокон втечет в пролом трильяжных окон, где вечный зыбится покой. Понимаете, в чем дело? Вот я не могу без волнения читать эти стихи. Она так поняла Пушкина, она так поняла Свиридова. Это, ну, стихотворение, которое какие там Казаковы, это гениальные поэты, а о ней ни слова.
Нет,
ни слова.
В своем отечестве.
Или вот, пожалуйста, она очень любила Некрасова, поэзия. И вот одно из стихотворений она так и назвала «Русская энциклопедия». Ужели рифмой дактилической, чье эхо слышно за версту, достиг он зоркости правительской, той, что затмила красоту? Ужели растяжкою метрической воздвиг он лирику свою в разряд поэзии эпической, где петь ветрам, не соловью? В разжир поэзии трагической, в какое рыдание через край, где прямо в качество количество переросло, не убавляя слогов протянутых, как милосердная рука к безмолвию сирых обманутых, к лугам, где мокрые стога, к печальным ивам, понуренным коровам, что на водопой под небом северным нахмуренным бредут убитую тропой, от балалайки до высокого гудения нетр, дыхания сфер, взмывает песня вольным соколом и льнет к земле, как землемер, надрыв пошиба деревенского, что у погоста, кабака, не быть бы прозе Достоевского, когда б не рядышком строка, что душу рвет, за горло схватывать не устает, не отдохнет, чтоб после раны вам заплатывать зеленый шум, гречишный мед, чтоб после плыть за теми зайцами, для коих богом дед Мазай, а после с барышней за пяльцами сидеть, очей не подымай, а после кратенькими ямбами, как будто яблочко во рту кружится с девками и бабами, играть с детишками в лапту, но в струны, в их уезда энского, трактирный ярмарочный лад, плетется голос горя женского, и снова арф речных каскад. По бездорожью через месиво, болот по весим городам, всех перечтет, кому не весело, строка, открытая ветрам, кого не встретишь в ней лишь искоса, взглянув, да в сердце поселив, ушел от барственного искуса неперборчивый мотив, банкир, жуир в визитках новеньких князёк, чей рот уже увял, и бледнолицые чиновники, и краснощёкий генерал. Солдат с недолею обвенчанный, изба стелятами закут, и снова девки, бабы, женщины, что плачут, жнут, рожают, ткут. Хоть это, впрочем, не из лирики, как в нескудеющей руке гостят купцы, жандармы, клирики в той гутоперчивой строке. В ее заливистых трехсложниках, в ее горошке-говорке, на всех путях, на всех дорожниках, на всяком струнном ветерке. И чем ты меньше, тем заметнее мотает волос паутин над русскую энциклопедию, сиди и склоняйся до седин, над этой лыковой строчкой, что бродит в парке или в овсах, над белой тонкою сорочкой и жарким кумачом в рубах, етёти Тёркины, да орли, да журавлиные крыла, то кулики полощут горло ей, то сыч, бекас, перепела, тут лопухи, да хмель, да ельники, орешник, черная ольха, шумят густые новосельники, угодья русского стиха, под стать погоде переменчивой, то нежут, то ладони жгут, объята рифмой недоверчивой, а вот под дождик убегут. Но верно, надо быть волжанином, чтоб как бурлаки бичевой идти толкать плечом израненным ее к той мети и травой. Вот это Некрасов. Понимаете? Это Некрасов. Но очень она любила Грибоедова. Стихи у нее о Грибоедовских цилах потрясающие. Вот я прочту одно из лучших. Рояль в Хмелите, кстати сказать, вот мы сегодня сейчас говорим о Хмелите. Под Вязьмой в 3 километрах. Только что мой друг Виктор Евгеньевич Кулаков, директор музея Грибоедова, завершил великую свою работу. Почти 20 лет он боролся, сегодня открыли мемориал на Богородицком поле. Сколько мешали швыдки и прочие, открыли мемориал на Богородицком поле. Он мне сейчас позвонил, плачет, 1 100 000. Там лежит 1 100 000. Ему говорили... Это памятник поражению. Они не виноваты, они герои, они мученики. Неудивительно, что там же и Грибоедов, там же он сделал музей Нахимова, музей Хомякова, все рядом с этим вот Богородицким полем. Русь, рояль в Хмелите, это уже грибоедовский вальс. Там Свиридовский, а здесь Грибоедов. И вновь бессмертен предвечерний час, когда летят в предчувствии разлуки Шопена да шопеновские звуки. Тот полупольский, светлый. Русский вальс, прощальная улыбка, легкий вздох, минувшая минутная влюбленность, тень сожаления или отстраненность от всех пустынно пройденных дорог, как будто и мазурка в нем горит, короткое взметнувшееся пламя, и зеркала, залитые огнями, как пруд, что белой лилией расшит. И вот из яркой солнечной воды в сырую тень, потернутую ряской, скользи в челне, а точно бы в салазка сквозь сонно-снежно-белые цветы, как будто бы родной приветный взгляд, так устремленный с креслица в гостиной, что то ли ты готов идти с повинной, то ли перед тобой, кто повинится рад. Само прощение, кроткая мольба, задумчивость печали беспричинной, пока лишь шутку хмурится судьба, дразня летучей гвоздичью полынной. И вдалеке еще тифлисский зной и сень святой обители Давида, крапивой опоясана Хмелита, ромашками, геранью голубой. В аллею лип струится этот вальс, и натекает в ласточкины гнезда. Всему живому поровну он роздан, навеки, утешение, прозапас. Само мечтание, ласковый покой, почти блаженство мелодичной грусти, который так чарует захолустье, пусть даже рождена она Москвой. А у стены, облитой молоком, пушится куст столетнего жасмина, польщенный этой музыкой старинной, поющий и тоскующий о ком, танцуют ли ее или таят для скромного сердечного признания, но катится волна благоухания из сада в дом, из дома в старый сад, не звук, но световая акварель разлитых по лугам вечерних красок, когда едва жужжит усталый хмель, плетется вслед за овцами под пасок, и легконогой трясогузки скок на сине-фиолетовой дорожке, простой клочок все тех же нотных строк, оброненных в крапиву понарошке. И вот уже закатное окно слепит сусальной жидкой позолотой, но так случится лишь с последней нотой, и станет слышно осверетено. А солнце в густо-розовый туман, оплавясь с неохотою садится, и к ночи слаще пахнет медуница, заслушавшись в усадьбе фортепьян, как будто реют розы лепестки, или бабочки от клавиши вспорхнули, и в сумерках июльских потонули, коснувшись теплой девичьей щеки, как будто бы серебряный ручей на камушке смеется или плачет, тот вальс он ничего собой не значит, морочащий, нечаянный, ничей, но пуст язык тяжеловесных слов, что вязнут в глине, поспешая следом. Да кто же сочинитель? Грибоедов проезжий заглянул и был таков, и ускакал в полуденную даль к сладкоречивым слугам Магомета, к садам Саади. Уж какое лето он сам поет, рассохшийся рояль, свеча роняет слезы на паркет, под ветерком вздыхает занавеска, и гаснет влажный лепет перелеска, в котором заблудился лунный свет, и засыпаешь, чтобы очнуться вновь под эти омывающие звуки, учась меланхолической науки, где так нежна безропотна любовь. И вот еще ее же «О горе от ума» называется «Чацкий, Фамусов и другие». Не ждали, чтоб герой мой был такого, судачат, мол, умом не поделился. Я с ним, хотя как раз остепенился, и только что остался острослов, что Фамусов мой, супротив того, не глуп, какие сыплет изречения, по меткости, по здравости суждения, обскачет, мол, героя моего. Что Фамусов, пускай он крепостник, но это с ним я не расчелся славой, природной иронией лукавой, и всем, чем блещет щедрый наш язык, и бодр же духом, как тогда вскричал в сердцах, в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, а то таких домашних супостатов уже прям я на Москве встречал. Где я встречал таких? В себе, везде, где есть к судьбе, отечеству пристрастие. Хоть сам давно держу себя во власти холодных дум о пылкой суете. Да, я отстал от шепотов, кружков, от выспренных таинственных собраний. Чем кончится, то ведомо заранее, побольше дела бы, поменьше слов. Своим бы занялись ремеслом поэт и юный прапорщик, да войско бы прибавить в тот горский и геройский немирный край, неравным и числом. Он мыслит повернуть на Петербург кавказский корпус, а Иран, а Порта. Нет, мой расчет совсем иного сорта, обрутых, от тщеславия разбух. Все в импереях реют, кабы смех им схлопотать себе, когда б не петлю, не влевлют мне, а я хандрю и медлю, и грех бешать, и оставаться грех. А вось и минет, пошумят и врозь, уже ли средник Адоевский мой милый, и ты, Вильгельм, мой пылкий, унылый певец, наследник шиллеровских грез, о подвигах, о дерзком мятеже, Маоре, Теле, храбром Валенштейне, туман в умах, что марево на Рейне, а дороги они моей души. Но Репетилов будет посильнее вселенского лазутчика пошления, а что вернее и злей для одоления и чистых чувств и пламенных идей. Не рад ему, не рад я и себе. Да как же быть, когда промчались юность, и я ли в мечте, мечта ли обманулась во мне, покорен я своей судьбе. Но пусть меня отринет каземат, и для иного поприща я создан, мой путь расчислен по кровавым звездам, вон над кибиткою мерзлой висят. Уж не вскричу карету мне свой гнев, являя миру, толку на полушку, а не призвать ли моего Петрушку, опять синяк читает нараспев, и в голосе, похоже, со слезой Фадея, ну и книжечка, сиротка. И сам-то смотрит жалостно и кротко, нечесан, с дранным локтем и босой. Уж не что и я, уж я-то крепостник. А, впрочем, лучше бы у него у Сашки спросить. Небось, ответит без промашки, кто мой герой. Уж он меня постиг, похлеще критик, помудрей похвал, да на беду ж пристрастился к чтению, на медне брякнул, по его мнению, Фадей изрядней слог свой воспитал. Душевней, мол, и правду, мол, речет, не умствует, не зол, не зубоскалит. Да мой Петрушка вмиг перенахалит того. И вдруг он точно из господ мой тезка. Это ж надо бы иметь саму фамилию, что насмешку, Грибов. А как в пути все стонет от ушибов, до тряски? Нет, куплю, пожалуй, плеть, все хмурится. А нужен весь в сей час в тенях заил присяжный альманашник. А все ж куда мне без такого Сашки? Ворчит, а рад, что скоро на Кавказ. Господское подражает он хандре, лакейскому дурак привержен слогу. А как впервые подъехали к Моздоку, изрек: от горы, барин, в серебре. Небось, стишком кропает из стишки, небось, читает кучерам в трактире. О, сколько же смешного в этом мире оприч, оприч всей хворости тоски. Не ниже Грибоедова. А таких у нас молчат. А Жванецкий – это Россия. А Глушкова – это, видимо, так, Крыжополь. Но ничего. Как писала Цветаева, стихам моим придет черед. Придет черед.
Вы слушали программу из архивов радиостанции «Радонеж». Это была беседа с известным реставратором, искусствоведом, публицистом и автором радиостанции «Радонеж» Саввой Васильевичем Ямщиковым.